ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». К вашему вниманию в студии Никита Воронков, в студии Кирилл Гришин. Всем доброе утро.
Доброе утро. Будем бряцать мускулами информационными.
Да, разминаться, в том числе и мозговыми извилинами. Но начинаем мы с трагичной новости. Продолжаем следить в целом за ситуацией на польско-белорусской границе, где так называемый миграционный кризис разразился в последние недели. Там погиб польский солдат. Но он погиб не в лагере мигрантов, он погиб на границе с Белоруссией из-за случайного выстрела. И, в общем, к миграционному кризису этот инцидент, по информации польской стороны, никакого отношения не имеет.
Ну, кроме того, что... Да, ты совершенно прав. Кроме того, что он произошел именно там, в то время, постольку и поскольку, да, как говорится. Как командование польское реагирует на ситуацию? Заявляет, что солдат не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе и не контактировал с мигрантами. Погиб в результате несчастного случая. Все это командование его бригады в Твиттере говорит. А бригада называется 17-я Великопольская механизированная. Произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата. Вот как бы и все на самом деле. Только и всего. Но из всего этого можно сделать вывод, что ситуация действительно напряженная. Люди совершенно случайным образом уходят из жизни. Выстрел, кто в кого стрелял, сам ли он стрелял, это был самострел, я не знаю, или он там сводил счеты с жизнью на фоне каких-то сложных жизненных обстоятельств, а может быть, просто психика не выдержала, в конце концов. Такое происходит на самом деле.
Что подразумевается под самострелом? Случайный выстрел?
Ну, конечно, сам себя неожиданно пуля срикошетировала. И вот это произошло. Не принимали участие третьи лица, как отмечается в сообщении, в происшествии они не принимали участие. В общем, служебное оружие, из которого человек выстрелил, может быть, он там перезаряжал, не знаю, что-то проводил, какие-то манипуляции служебного свойства с оружием. И вот, пожалуйста. Но на самом деле все, что происходит, имеет отношение прямое, что называется, непосредственно к происходящему, потому что все-таки мы знаем, что польские силовики увели группу из 60 беженцев, которые в течение субботы находились на территории Польши, у заграждения на границе с Белоруссией. Об этом пишет на своем сайте белорусское государственное издание СБ «Беларусь сегодня». Поляки под покровом ночи вывели группу беженцев, которые держали между двух заборов из колючей проволоки. Ну, абсолютно нечеловеческие условия, конечно же, надо отметить, да, любой беженец, любой мигрант должен иметь право, ну, хотя бы на более или менее сносные условия пребывания.
Но не между заборами держать. Я же понимаю, речь-то идет о вот такой, что ли, демаркационной зоне, то есть как бы еще не Польша, но уже не Беларусь, и в принципе там люди не должны находиться.
А, если так, то
скорее всего, они просто каким-то образом туда проникли, но не смогли преодолеть следующий барьер и застряли как раз-таки между колючими проволоками.
Некий эффект ловушки.
То есть это не загон, в который отправляют.
Хорошо, ценное уточнение, совершенно верно, согласен. Ну а «Спутник Беларусь» сообщает, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии в пункте пропуска Брузги, покинув территорию Белоруссии.
Брузги, кстати,
Брузги,
говоря.
Да. И белорусские пограничники заявили, что до 100 человек перемещались вдоль госграницы к стихийному лагерю. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что они находятся, эти люди, до 100 беженцев фактически на территории Польши, у ее инженерных заграждений на белорусско-польской границе. И в течение субботы как раз вот эта группа беженцев, в которой были по уточненной информации 60 человек, находилась как раз между заграждениями на польской территории на линии границы. 60 беженцев, 100, те ли это люди и каковы подсчеты, я не очень понимаю, честно говоря, но тем не менее это происходит, вот такие вот, ну, не инциденты, но такие вот происшествия, да, так скажем. Одна страна будет говорить, это наша территория, а это не наша, ну, вот как ты заметил совершенно справедливо чуть ранее, сказав, что это территория, так скажем, нейтральная, да, скорее всего. Но на самом деле в Европе-то ничего толком не делают для разрешения этого кризиса. Мы все прекрасно помним, что Польша приняла ряд законодательных актов, которые превозносят местное законотворчество превыше всех брюссельских регул. Таким образом, Брюссель здесь вроде бы как на самом деле не может повлиять на Варшаву. Но это, на самом деле, спорный вопрос, как мне представляется, потому что все-таки это единое общее образование, Евросоюз. И, в общем, я сомневаюсь, что если в Брюсселе, так сказать, очень сильно попросят, да, так скажем, в кавычках, то Варшава откажется от этого. Потому что все-таки Варшава получает достаточное количество денег, субвенций, всяких других вкусных финансовых плюшек по линии ЕС, которые транслируются из Брюсселя, как-то на поддержку сельского хозяйства, которое страдает от вступления в Евросоюз и прочее, прочее. Эти линии никто, так сказать, не блокировал, они есть. Может быть, они с течением времени не становятся больше, но, тем не менее, это все есть.
Но при этом, если вспомнить даже самый урожайный год, я сейчас уже не о сельском хозяйстве, а о мигрантах, 2015, когда по разным данным там от 700 тысяч по официальным до, по-моему, 1 800 000 по неофициальным данным приехало беженцев, мигрантов и...
В Европу.
В Европу, да. А тогда Польша тоже не стремилась кого-то принимать. Мы знаем, что есть целый пул стран внутри Евросоюза, которые, ну, мягко скажем, относятся к мигрантам, ну, с подозрением, что ли, ну, или просто не очень жалуют их у себя и устанавливают квоты, или добиваются в Брюсселе, чтобы были установлены меньшие квоты. Ну, вот мы слышим что-то о пребывании большого количества мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки в Прибалтике, в Польше, в Венгрии,
нет, абсолютно
в Румынии.
Нет. Тем более, что прибалтийские державы отказались вообще наотрез. Мы никого не будем, даже ни одного, ни половину мигранта условно принимать. Это такая позиция, это переговорная позиция. Другое дело, страна, которая страдает от депопуляции, от натурального оттока населения, потому что люди не видят ни перспектив жить, ни перспектив работать. Они просто уезжают пачками, да. Рига, которая была не так давно относительно 900-тысячным красивейшим городом.
Миллионником. Да,
таковым она, в принципе, красивейшим и осталась, только беда в том, что там 1600 максимум проживает. Но это, в общем-то, заметки, что называется, в пользу бедных. Но тем временем Европа констатирует устами газеты Wall Street Journal, кстати говоря, американской, что Белоруссия превращает 1000 мигрантов в пешек в свете противостояния между ЕС и белорусским руководством. Значит, Wall Street Journal пишет, что Варшава и 1000 мигрантов оказались в центре того, что превратилось в смертельное столкновение. Я очень люблю эти образы такие, знаешь, когда отстраненная сторона деликатно, нарочито, метафорично сочувствует, высказывает озабоченности, сразу вешает ярлыки. Ага, тут виновата, оказывается, Россия во всем этом. Значит, ЕС тут ни при чем, но виноват кто? Конечно, конечно, тиран Лукашенко и тиран Путин. Вот они вместе сговорились, значит, и курдов туда привезли, не знаю, там, чем угодно доставили.
Чартерами.
Чартерами, да.
И за, вот, за курдские деньги, кстати.
Да, от курдской, соответственно,
диаспоры,
да. И вот, пожалуйста, они хотят разрушить нашу европейскую идентичность, вот это вот все. Значит, и подключается глава британского МИДа Лиз Трасс. Она в публикации Sunday Telegraph возлагает на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе. Это уже тяжелая артиллерия. Без пяти минут целый министр иностранных дел Британии выступает с гневными филиппиками и призывает Москву оказать давление на власти Беларуси, чтобы положить кризису конец. Я очень люблю эти заявления, когда, значит, вы там у себя вот условно разберитесь, да, вы во всем виноваты. Но другое дело, что у Ли Страсс есть еще немало заявлений, каковы представляют актуальную дискуссионную ценность.
Да, возвращаемся к заявлениям Ли Страсс. Напомню, это глава МИД Великобритании.
Давай ее титульно поименуем. Элизабет Трасс, потому что Ли Страсс это какой-то...
Ну, давайте тогда Джозеф Байден будем всегда говорить.
Джозеф Байден.
А еще вспомним третье имя его. Нам так удобнее, журналистам. Пусть будет Лис.
Но, тем не менее, ладно.
Чтобы не путать с Элизабет The Second.
До всех, собственно.
Угу. Так вот, Ли Страсс, министр иностранных дел британский, призвала остановить строительство уже достроенного газопровода «Северный поток-2». Все та же газета «Санди Телеграф».
Но прекрасная совершенно история. Таблоиды и политика. Нам вместе веселее, когда писать не о чем. Королевский двор не поставляет новостей. Я всегда удивляюсь. Удивляюсь, когда... Ну, хорошо. Хорошо, для читателей. Для читателей заголовки и прочее, прочее. Значит, Трасс хочет, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода «Северный поток-2», пишет Трасс. Она считает, что этот инфраструктурный проект станет рычагом давления со стороны России против стран, которые полагаются на поставки российского газа. Госпожа Трасс, а вы не следите за новостной повесткой?
Может, это архивный материал, и просто журналисты чуть позже выпустили?
Это заготовка, я думаю, знаешь, это консервы летом писали, а теперь...
То есть она написала статью, да, когда-то актуальную, а они просто ее положили на полочку, а потом им напомнили... Значит, из Министерства иностранных дел. А где?
Слушайте, у нас обязательства.
Неспешно, да, опубликовали.
У нас, знаете, обязательства. У нас тут контрактное информационное обеспечение. А где публикация про Ли Страсс? Ну да ладно, это все ирония. А другое дело, что ну, тут целый континент замерзает. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает сплотиться и вместе выступать переговорным фронтом к России, да, и идти вместе договариваться о сверхпоставках российского газа, сверхконтрактных. И они, собственно, идут. И глава российского концерна «Газпром» Алексей Миллер об этом также сообщал накануне в телеграм-канале, указывая, что «Газпром» закачивает в европейский ПХГ и так далее, и так далее. Но континент мерзнет, а Британия-то, она же там, за Ла-Маншами, она уже вне евросоюзных вот этих вот историй, рефлексий и так далее. И поэтому, да, Ли Страсс говорит, слушайте, а давайте вот установим, зарубим уже построенный трубопровод. Давайте. Совершенно беспроигрышная история. Для чего? Гольфстрим пока еще совсем ведь не остыл, правда, да? А когда он остынет, тогда и...
Ну, а ты он понимаешь, стынет, не греется.
Остывает, да, остывает. Совершенно, да. И тогда, лет через 20-25, знаешь, иногда там встречаешь какой-то околонаучной, псевдонаучной литературе все эти вещи. И тогда...
Что, в Лондоне что тогда? Ледяная пустыня.
А вот что
в
тогда,
Норридже.
Да? И вообще, да? Ну, это, в общем, недальновидно. Другое дело, что я прекрасно помню контекст, когда лет 8-10 назад, до событий 2014 года, когда в Европе просто все помешалось к такой-то матери, скажем так, очень культурно, вполне серьезные и европейские СМИ, и те же самые таблоиды, нами упомянутые, отличненько писали о том, что вот «Северный поток-3», «Северный поток-4», ветка на Британию и так далее, все это вполне обсуждалось в экспертной среде. Ну, сейчас давайте «Северный поток-2» остановим. Так, пожалуйста, попробуйте, Ли Страсс, приезжайте, там, берите все, что угодно в свои руки, попытайтесь остановить, если у вас доступ к трубе европейского значения. В России, конечно же, не раз напоминали, что этот проект инфраструктурный, имеет значение и выгоду прежде всего для Европы. Главный бенефициар — Германия, это уже не в России напоминают, а это я говорю, которая, собственно, становится большим раздаточным звеном, да, хабом, как принято говорить в популярной технической литературе.
Профильной, да.
Да.
Нефтегазовой.
Ну и другое дело, что сертификацию для Nord Stream 2 будут всячески тормозить. Ну а что им остается делать? Ну, Немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Как долго она будет его оценивать, тоже большой вопрос. Ну что, ждем, ждем, следим. История такая вялотекущая, очень похожа на такую, знаешь, информационную, ну, жвачку, наверное, да, в какой-то степени. Потому что есть какие-то дежурные заявления, мы их обсуждаем, но и в то же время прекрасно понимаем и мы, и здравые европейцы, менеджеры, и политики, что треть потребления газа в Европе – это российский газ. Другое дело, что никто не кричит о том, что «а давайте-ка вот мы норвежцев призовем к тому, чтобы они накинули нам газку побольше». Я знаю, чем это закончилось. Норвежское правительство ответило, что «хорошо, мы можем только сверх положенных квот вам поставить 2 миллиарда кубометров газа в год». Но мы все прекрасно понимаем, что это капля в море. Между тем, Норвегия, компания Equinor, бывшая Statoil, поставляет практически 25% всего потребляемого в Европе газа. Но к ней претензий нет. Все клеймят «Газпром», какой он плохой, и в то же время хотят остановить тот проект, одним из акционеров которого является российский энергохолдинг.
Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. И сделал он это перед началом выставки Dubai Air Show.
Да, совершенно верно. Большая отраслевая выставка, ярмарка, так сказать,
вооружений.
Талантов. Ярмарка вооружений, ярмарка, ну, талантов, разработок и все прочее. Ну и, собственно, предназначена эта система для высокоэффективного поражения самолетов, стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Я не по памяти все это воспроизвожу, разумеется,
да, понятно. Я думаю, об С-400 плюс-минус многие наслышаны.
Совершенно верно. Да.
Если бы вот ты сейчас об С-550 нам что-нибудь рассказал, сверх того, что официально
известно. На самом деле, вот готовясь к эфиру, мы нашли сообщение о том, что вот С-550 на горизонте...
Но никаких подробностей вообще нет, даже в СМИ.
Да. Значит, Шойгу сообщал ранее о необходимости опережающего развития отечественных систем ПВО ПРО и поставок в армию С-350, С-500 и 550. И один из военных экспертов, Алексей Леонков, говорит, что, рассуждая о системах 550, сказал, что, скорее всего, речь идет о модификации, которая будет заменять все предыдущие комплексы ПВО и так далее, и так далее. Ну и С-550 будет, наверное, улучшенной версией С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей. И почему именно решили систему назвать С-550, а не С-450? Потому что в ней будут применены в том числе технологии, которые впервые внедряются на С-500 «Прометей». А 500-ка останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественных.
Кстати, ПВО. Интересно, какое ей название подберут, потому что вот С-350 это «Витязь», С-400 «Триумф», как известно, вот «Прометей», ты сказал, С-500. А что же
Виктория.
Будет у 550 «Виктория»? Не очень, может быть...
Ну, «Триумф», «Виктория», если продолжать эту логику.
А тогда уж, не знаю, «Ника», если «Прометей». Или «Прометей» из каких мифов-то у нас?
Вполне, на самом деле, «Ника». Мне нравится. Мне нравится эта история. Ну и, собственно, когда происходит все это, да, про С-400 невозможно не сказать, что Турция в декабре 17-го купила 4 дивизиона С-400. И в Рособоронэкспорте позже сообщили, что Россия выполнила условия контракта раньше установленного срока, поставив все элементы С-400 «Триумф», включая ракеты. Ну и, собственно, Москва ожидает от Анкары решений по поводу второй партии этих самых зенитно-ракетных комплексов.
Также напомним, что Китай является заказчиком и Индия. А контракт с Индией почти на $5.5 миллиардов был заключен в октябре 2018-го. Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США, ФБР. Об этом пишет Bloomberg. И по данным агентства, злоумышленники разослали от имени ФБР десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке. В бюро заявили, что наряду с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США в курсе произошедшего.
Так и хочется сказать, где-то мы это уже видели в каких-то кинолентах, да, шпионских фильмах, хакеры взламывают ФБР. Мне вот хочется понять, как теперь вот уважаемое ведомство, одно из практически двух десятков силовых специальных служб США, может отреагировать на эту ситуацию, на этот вызов. Чем они ответят? Усилением, я не знаю, там, каких-то систем, да, товарищи, значит, давайте сменим пароли, да, теперь не QWERTY будет, там, я не знаю, там, не название, там, любимого, не знаю, баскетбольного клуба, и имя жены, там, сына, дата рождения.
В обратном порядке.
Да, в обратном порядке, как угодно, там, давайте, наконец-то, будем профессионалами, значит, семиступенчатой защиты,
мне
пароли.
Мне кажется, ты сейчас обесцениваешь не только таким образом, да, иронизируя защитные возможности.
Нет, а в том числе, нет?
Бюро, но еще и умения современных хакеров. Мне кажется, они далеко уже от QWERTY-то впереди.
Я думаю, что они любой пароль отквертят, ну, вот, в любом случае, как мне кажется, потому что любую кофеварку, условно, они вскрывают
можно
на раз-два.
Можно запустить удаленно, да?
Все, что угодно.
Даже аналоговую.
Которая сможет, да, подавать признаки сумасшествия, так скажем, технического. Ну и вообще, в принципе, что касается хакеров, это такая всепланетная история. Ну, пришьют опять, кто там, группе хакеров, связанные, не знаю, с Минском, с Могилевым, не знаю, с Тверью, в конце концов. Все это цинично.
А уже даже городам привязывают?
Легально.
Раньше же как-то
к странам. Ну, я
странам,
утрирую.
К нациям.
Да все что угодно. Ну, какие хакеры? Ну, вот, московские, там, кемеровские. Да какие угодно, это неважно. Все, я думаю, эту историю будут именно так отрабатывать. Где-то там чего-то усилят, где-то выскажут озабоченность. Где-то там ближе к Белому дому пододвинут ряд бумажек и скажут, ну вот, Россия опять наследила, нам пора прибраться. Вот как они это все говорят. Ну, не знаю, скучная история, честно говоря. Скучная. Но мы последим, конечно, за, этой, за этим сообщением, в том смысле, что, ну а вдруг чего интересного выложат какие-нибудь там товарищи.
Да, но при этом в ФБР подчеркивают чуть ли не двумя чертами, что эта почта, которая была, точнее, вот эта система, учетная запись, которая была взломана, она не используется для обмена и передачи секретной информации, а та, которая используется, с ней все в порядке. Ревакцинироваться спутником Light в условиях распространения штамма Дельта нужно раз в полгода. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинзбург.
Отвечая на вопрос, насколько критично сегодня ревакцинироваться, он подчеркнул, что, цитата, «очень критично». Ученый напомнил, что в методичках Минздрава указано, что ревакцинироваться нужно раз в 6 месяцев в условиях сложной эпидобстановки. Но она легче-то день ото дня не становится. Разумеется, цифры нам об этом говорят. Но цифры, по крайней мере, те, что публикует Оперштаб. Я же прекрасно знаю о том, что целые коллективы покупают прививки. Целые...
В каком смысле?
Покупают просто коллективы в городах и весях, так скажем.
Ты имеешь в виду сертификаты?
Да, одной седьмой части суши, назовем это так. Все это достаточно известно. МВД где-то кого-то поймает за руку, совершенно верно. Там отреагируют, группу, соответственно, вычислят. Эти, значит, проводили, заносили в систему, эти выливали в унитаз то, что должно вводиться в плечо, так скажем, каждого человека, который решил вакцинироваться. Ну, а я про ревакцинацию не знаю. Там, будут ли вот эти самые товарищи, которые занимаются вот этим подлогом и ревакцинацию делать? Может быть, они расценки поднимут? Наверное, поднимут, учтут инфляцию. ситуацию, так скажем, с действиями оперативников. И с...
А ты думаешь, нету права на этих товарищей? Мы вот накануне пытались в эфире выяснить, и так и не поняли.
Я тоже не вижу. Если... А спрос рождает предложение. Здесь просветительская должна быть сторона. Как людям объяснить и втолковать, что иди, пожалуйста, и сделай. Никто не желает тебе зла и всего прочего. А если ты говоришь, что ты вакцинировался, а потом вдруг как-то скоропостижно уходишь из жизни, имея кучу там каких-то болячек, осложнений, лишний вес, все прочее, запущенный, так сказать, образ жизни. Но, конечно, это же ведь... Это же что? Это же он вакцинировался, и вот он ушел на тот свет. А то, что вы, мягко говоря, не режим или вели, ну, такой... Не диетоподобный образ жизни, да? Ну, а что? Ну, все так живут. Все так живут. Большая дискуссионная история. Мы занимаемся просвещением, в том числе и здесь. Ну что, господин Гинзбург, которому недавно 70 стукнуло 11 ноября, продолжает и нас, в том числе, просвещать. Ну, а мы по, так сказать, по инерции информационной транслируем все это. Да, ревакцинироваться раз в полгода.
На этом новостная разминка подошла к концу. Услышимся в следующих эфирах. Работали для вас Никита Воронков и Кирилл Гришин. Спасибо.
Новостная разминка.
Я сомневаюсь, что если в Брюсселе, так сказать, очень сильно попросят, да, так скажем, в кавычках, то Варшава откажется от этого. Потому что все-таки Варшава получает достаточное количество денег, субвенций, всяких других вкусных финансовых плюшек по линии ЕС, которые транслируются из Брюсселя, как-то на поддержку сельского хозяйства, которое страдает от вступления в Евросоюз и прочее, прочее. Эти линии никто, так сказать, не блокировал, они есть. Может быть, они с течением времени не становятся больше, но, тем не менее, это все есть.
Но при этом, если вспомнить даже самый урожайный год, я сейчас уже не о сельском хозяйстве, а о мигрантах, 2015-й, когда по разным данным там от 700 тысяч по официальным до, по-моему, 1 800 000 по неофициальным данным приехало беженцев, мигрантов и...
В Европу.
В Европу, да. А тогда Польша тоже не стремилась кого-то принимать. Мы знаем, что есть целый пул стран внутри Евросоюза, которые, ну, мягко скажем, относятся к мигрантам, ну, с подозрением, что ли, ну, или просто не очень жалуют их у себя и устанавливают квоты, или добиваются в Брюсселе, чтобы были установлены меньшие квоты. Ну, вот мы слышим что-то о пребывании большого количества мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки в Прибалтике, в Польше, в Венгрии,
нет, абсолютно,
в Румынии.
Нет. Тем более, что прибалтийские державы отказались вообще наотрез. Мы никого не будем, даже ни одного, ни половину мигранта условно принимать. Это такая позиция, это переговорная позиция. Другое дело, страна, которая страдает от депопуляции, от натурального оттока населения, потому что люди не видят ни перспектив жить, ни перспектив работать. Они просто уезжают пачками, да. Рига, которая была не так давно относительно 900-тысячным красивейшим городом.
Практически миллионником, да.
Да, таковым она, в принципе, красивейшим и осталась, только беда в том, что там 1600 максимум проживает. Но это, в общем-то, заметки, что называется, в пользу бедных. Но тем временем Европа констатирует устами газеты Wall Street Journal, кстати говоря, американской, что Белоруссия превращает тысячи мигрантов в пешек в свете противостояния между ЕС и белорусским руководством. Значит, Wall Street Journal пишет, что Варшава и тысячи мигрантов оказались в центре того, что превратилось в смертельное столкновение. Я очень люблю эти образы такие, знаешь, когда отстраненная сторона деликатно, нарочито, метафорично сочувствует, высказывает озабоченность и сразу вешает ярлыки. Ага, тут виновата, оказывается, Россия во всем этом. Значит, ЕС тут ни при чем, но виноват кто? конечно, конечно, тиран Лукашенко и тиран Путин. Вот они вместе сговорились, значит, и курдов туда привезли, не знаю, там, чем угодно доставили.
Чартерами.
Чартерами, да.
И за, вот, за курдские деньги, кстати.
Да, от курдской, соответственно,
диаспоры,
да. И вот, пожалуйста, они хотят разрушить нашу европейскую идентичность, вот это вот все. Значит, и подключается глава британского МИДа Лиз Трасс. Она в публикации Sunday Telegraph возлагает на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе. Это уже тяжелая артиллерия. Без пяти минут целый министр иностранных дел Британии выступает с гневными филиппиками и призывает Москву оказать давление на власти Беларуси, чтобы положить кризису конец. Я очень люблю эти заявления, когда, значит, вы там у себя вот условно разберитесь, да, вы во всем виноваты. Но другое дело, что у Лиз Трасс есть еще немало заявлений, каковы представляют актуальную дискуссионную ценность.
Да, возвращаемся к заявлениям Лиз Трасс. Напомню, это глава МИД Великобритании.
Давай ее титульно поименуем, Элизабет Трасс, потому что Лиз Трасс это какой-то...
Ну, давайте тогда и Джозеф Байден будем всегда говорить.
Джозеф Байден.
А еще вспомним третье имя его. Нам так удобнее, журналистам. Пусть будет Лиз.
Но, тем не менее, ладно.
Чтобы не путать с Элизабет... The second.
До всех, собственно. Угу.
Так вот, Лиз Трасс, министр иностранных дел британский, призвала остановить строительство уже достроенного газопровода «Северный поток-2». Все та же газета Sunday Telegraph.
Но прекрасная совершенно история. Таблоиды и политика. Нам вместе веселее, когда писать не о чем. Королевский двор не поставляет новостей. Я всегда удивляюсь. Удивляюсь, когда... Ну, хорошо. Хорошо, для читателей. Для читателей заголовки и прочее, прочее. Значит, Трасс хочет, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода «Северный поток-2», пишет Трасс. Она считает, что этот инфраструктурный проект станет рычагом давления со стороны России против стран, которые полагаются на поставки российского газа. Госпожа Трасс, а вы не следите за новостной повесткой?
Может, это архивный материал, и просто журналисты чуть позже выпустили?
Это заготовка, я думаю. Знаешь, это консервы летом писали, а теперь...
То есть она написала статью, да, когда-то актуальную, а они просто ее положили на полочку, а потом им напомнили... Значит, из Министерства иностранных дел. А где?
Слушайте, у нас обязательства.
Неспешно, да, опубликовали.
У нас, знаете, обязательства. У нас тут контрактное информационное обеспечение. А где публикация про Лиз Трасс? Ну да ладно, это все ирония. А другое дело, что ну, тут целый континент замерзает. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает сплотиться и вместе выступать переговорным фронтом к России, да, идти вместе договариваться о сверхпоставках российского газа, сверхконтрактных. И они, собственно, идут. И глава российского концерна «Газпром» Алексей Миллер об этом также сообщал накануне в телеграм-канале, указывая, что «Газпром» закачивает в европейский ПХГ и так далее, и так далее. Но континент мерзнет, а Британия-то, она же там за Ла-Маншами, она уже вне евросоюзных вот этих вот историй, рефлексий и так далее. И поэтому, да, Лиз Трасс говорит, слушайте, а давайте вот установим, зарубим уже построенный трубопровод. Давайте. Совершенно беспроигрышная история. Для чего? Гольфстрим пока еще совсем ведь не остыл, правда, да? А когда он остынет, тогда и...
Ну, а ты он стынет, не греется.
Остывает, да, остывает. Совершенно, да. И тогда, лет через 20-25, знаешь, иногда там встречаешь какой-то околонаучной, псевдонаучной литературе все эти вещи. И тогда...
Что, в Лондоне что тогда, ледяная пустыня.
А вот что тогда, да? И вообще, да? Ну, это, в общем, недальновидно. Другое дело, что я прекрасно помню контекст, когда лет 8-10 назад, до событий 14 года, когда в Европе просто все помешалось к такой-то матери, скажем так, очень культурно, вполне серьезные и европейские СМИ, и те же самые таблоиды, нами упомянутые, отличненько писали о том, что вот «Северный поток-3», «Северный поток-4», ветка на Британию и так далее, и так далее. Все это вполне обсуждалось. в экспертной среде. Ну, сейчас давайте «Северный поток-2» остановим. Так, пожалуйста, попробуйте ЛИС-трасс. Приезжайте, там, берите все, что угодно в свои руки, попытайтесь остановить, если у вас доступ к трубе европейского значения. В России, конечно же, не раз напоминали, что этот проект инфраструктурный, имеет значение и выгоду, прежде всего, для Европы. Главный бенефициар — Германия, это уже не в России напоминают, а это я говорю, которая, собственно, становится большим раздаточным звеном, да, хабом, как принято говорить в популярной технической литературе.
В профильной, да, в нефтегазовой.
Ну и другое дело, что сертификацию для Nord Stream 2 будут всячески тормозить, ну а что им остается делать? Ну... Немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Как долго она будет его оценивать, тоже большой вопрос. Ну что, ждем, следим. История такая вялотекущая, очень похожа на такую, знаешь, информационную, ну, жвачку, наверное, да, в какой-то степени. Потому что есть какие-то дежурные заявления, мы их обсуждаем, но и в то же время прекрасно понимаем и мы, и здравые европейцы, менеджеры, и политики, что треть потребления газа в Европе – это российский газ. Другое дело, что никто не кричит о том, что «а давайте-ка вот мы норвежцев призовем к тому, чтобы они накинули нам газку побольше». Я знаю, чем это закончилось. Норвежское правительство ответило, что «хорошо, мы можем только сверх положенных квот вам поставить 2 миллиарда кубометров газа в год». Но мы все прекрасно понимаем, что это капля в море. Между тем, Норвегия, компания Equinor, бывшая Statoil, поставляет практически 25% всего потребляемого в Европе газа. Но к ней претензий нет. Все клеймят «Газпром», какой он плохой, в то же время хотят остановить тот проект, одним из акционеров которого является российский энергохолдинг.
Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. И сделал он это перед началом выставки «Дубай Air Show».
Да, совершенно верно. Большая отраслевая выставка, ярмарка, так сказать, талантов. Ярмарка вооружений, ярмарка, ну, талантов, разработок и все прочее. Ну и, собственно, предназначена эта система для высокоэффективного поражения самолетов, стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Я не по памяти все это воспроизвожу, разумеется,
понятно. Да, я понятно. Думаю, об С-400 плюс-минус многие наслышаны.
Совершенно верно.
Да. Если бы вот ты сейчас об С-550 нам что-нибудь рассказал, сверх того, что официально
известно. На самом деле, вот готовясь к эфиру, мы нашли сообщение о том, что вот С-550 на горизонте...
Да, никаких подробностей вообще нет, даже в СМИ.
Да, значит, Шойгу сообщал ранее о необходимости опережающего развития отечественных систем ПВО ПРО и поставок в армию С-350, С-500 и 550. И один из военных экспертов, Алексей Лянков, говорит, что, рассуждая о системах 550, сказал, что, скорее всего, речь идет о модификации, которая будет заменять все предыдущие комплексы ПВО и так далее, и так далее. Ну и С-550 будет, наверное, улучшенной версией С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей. И почему именно решили систему назвать С-550, а не С-450? Потому что в ней будут применены в том числе технологии, которые впервые внедряются на С-500 «Прометей». А 500-ка останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественных.
Кстати, ПВО. Интересно, какое ей название подберут, потому что вот С-350 это «Витязь», С-400 «Триумф», как известно, вот «Прометей», ты сказал, С-500. А что же
Виктория.
Будет у 550 «Виктория»? Не очень, может быть...
Ну, «Триумф», «Виктория», если продолжать эту логику.
А тогда уж, не знаю, «Ника», если «Прометей». Или «Прометей» из каких мифов-то у нас?
Вполне, на самом деле, «Ника» мне нравится. Мне нравится эта история. Ну и, собственно, когда происходит все это, да, про С-400 невозможно не сказать, что Турция в декабре 17-го купила 4 дивизиона С-400. И в Рособоронэкспорте позже сообщили, что Россия выполнила условия контракта раньше установленного срока. поставив все элементы С-400 «Триумф», включая ракеты. Ну и, собственно, Москва ожидает от Анкары решений по поводу второй партии этих самых зенитно-ракетных комплексов.
Также напомним, что Китай является заказчиком и Индия, а контракт с Индией почти на 5,5 миллиардов долларов был заключен в октябре 2018-го. Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США, ФБР. Об этом пишет Bloomberg. И по данным агентства, злоумышленники разослали от имени ФБР десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке. В бюро заявили, что наряду с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США в курсе произошедшего.
Так и хочется сказать, где-то мы это уже видели в каких-то кинолентах, да, шпионских фильмах, хакеры взламывают ФБР. Мне вот хочется понять, как теперь вот уважаемое ведомство, одно из практически двух десятков силовых специальных служб США, может отреагировать на эту ситуацию, на этот вызов. Чем они ответят? Усилением, я не знаю, там, каких-то систем, да, товарищи, значит, давайте сменим пароли, да, теперь не QWERTY будет, там, не знаю, там, не название, там, любимого, не знаю, баскетбольного клуба, и имя жены, там, сына, дата рождения.
В обратном порядке.
Да, в обратном порядке, как угодно, там, давайте, наконец-то, будем профессионалами, значит, семиступенчатой защиты,
мне
пароли.
Мне кажется, ты сейчас обесцениваешь не только таким образом, да, иронизируя защитные возможности.
Нет, а в том числе, нет?
Бюро, но еще и умения современных хакеров. Мне кажется, они далеко уже от QWERTY-то впереди.
Я думаю, что они любой пароль отквертят, ну, вот, в любом случае, как мне кажется, потому что любую кофеварку, условно, они вскрывают на раз-два.
Можно запустить удаленно, да?
Все, что угодно.
Даже
да,
аналоговую.
Которая сможет, да, подавать признаки сумасшествия, так скажем, технического. Ну и вообще, в принципе, что касается хакеров, это такая всепланетная история. Ну, пришьют опять, кто там, группе хакеров, связанные, не знаю, с Минском, с Могилевым, не знаю, с Тверью, в конце концов. Все это цинично.
А уже даже городам привязывают? Раньше же как-то
к странам. Ну, я утрирую.
К нациям.
Да все, что угодно. Ну, какие хакеры? Ну, вот, московские, там, кемеровские. Да какие угодно, это неважно. Все, я думаю, эту историю будут именно так отрабатывать. Где-то там чего-то усилят, где-то выскажут озабоченность. Где-то там ближе к Белому дому пододвинут ряд бумажек и скажут, ну вот, Россия опять наследила, нам пора прибраться. Вот как они это все говорят. Ну, не знаю, скучная история, честно говоря. Скучная. Но мы последим, конечно, за, этой, за этим сообщением, в том смысле, что, ну, а вдруг чего интересного выложат какие-нибудь там товарищи.
Да, но при этом в ФБР подчеркивают чуть ли не двумя чертами, что эта почта, которая была, точнее, вот эта система, учетная запись, которая была взломана, она не используется для обмена и передачи секретной информации, а та, которая используется, с ней все в порядке. Ревакцинироваться спутником Light в условиях распространения штамма Дельта нужно раз в полгода. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург.
Отвечая на вопрос, насколько критично сегодня ревакцинироваться, он подчеркнул, что, цитата, «очень критично». Ученый напомнил, что в методичках Минздрава указано, что ревакцинироваться нужно раз в 6 месяцев в условиях сложной эпидобстановки. Но она легче-то день ото дня не становится. Разумеется, цифры нам об этом говорят. Но цифры, по крайней мере, те, что публикует Оперштаб. Я же прекрасно знаю о том, что целые коллективы покупают прививки. Целые...
В каком смысле?
Покупают просто коллективы в городах и весях, так скажем.
Имеешь в виду сертификаты?
Да, одной седьмой части суши, назовем это так. Все это достаточно известно. МВД где-то кого-то поймает за руку, совершенно верно. Там отреагирует, группу, соответственно, вычислят. Эти, значит, проводили, заносили в систему, эти выливали в унитаз то, что должно вводиться в плечо, так скажем, каждого человек, который решил вакцинироваться. Ну, а я про ревакцинацию не знаю. Там, будут ли вот эти самые товарищи, которые занимаются вот этим подлогом и ревакцинацию делают. Может быть, они расценки поднимут? Наверное, поднимут, учтут инфляцию, ситуацию, так скажем, с действиями оперативников. И с...
А ты думаешь, нету права на этих товарищей? Мы вот накануне пытались в эфире выяснить, и так и не поняли.
Я тоже не вижу, если... А спрос рождает предложение. Здесь просветительская должна быть сторона. Как людям объяснить и втолковать, что иди, пожалуйста, и сделай. Никто не желает тебе зла и всего прочего. А если ты говоришь, что ты вакцинировался, а потом вдруг как-то скоропостижно уходишь из жизни, имея кучу там каких-то болячек, осложнений, лишний вес, все прочее, запущенный, так сказать, образ жизни. Но, конечно, это же ведь... Это же что? Это же он вакцинировался, и вот он ушел на тот свет. А то, что вы, мягко говоря, не режим или вели, ну, такой не диетоподобный образ жизни, да? Ну, а что? Ну, все так живут. Все так живут. Большая дискуссионная история. Мы занимаемся просвещением, в том числе и здесь. Ну что, господин Гинзбург, которому недавно 70 стукнуло 11 ноября, продолжает и нас, в том числе, просвещать. Ну а мы по, так сказать, по инерции информационной транслируем все это. Да, ревакцинироваться раз в полгода.
На этом новостная разминка подошла к концу. Услышимся в следующих эфирах. Работали для вас Никита Воронков и Кирилл Гришин. Спасибо.
Новостная разминка.